Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – військовий експерт Олег Жданов. Вітаємо вас, пане Жданов. Події тижня, що минають? Ну, от буквально наприкінці тижня заява секретаря РНБО України Олександра Турчинова. Цифри наведені ним. 30 тисяч бойовиків зараз на окупованій частині Донбасу і уздовж кордону України та Росії 50 тисяч російських військовослужбовців. В свою чергу президент Петро Порошенко в інтерв'ю Sky News цього тижня констатував, що ніякого замороженого конфлікту нема, про який зараз говорять дехто щодо Донбасу. Є справжня гаряча фаза агресія. Можливо, вона менша, ніж це, я вже від себе кажу, ніж коли було Дебальцево і Іловайськ, але все одно війна є війна. От ваша оцінка, що може бути далі?
Ну, смотрите, давайте начнем с войны. Сейчас действительно замороженного конфликта нет, есть вооруженный конфликт низкой интенсивности. К сожалению, Петр Алексеевич немножко лукавит в том плане, что выступая, допустим, в Лондоне, он называет боевики. В международном суде в Гааге мы тоже говорим боевики. Боевики для Европы и для всего мира – это гражданская война, это внутренний конфликт. Вот в этом плане как бы мы все время не договариваем до конца то, что есть. А то, что это вооруженный конфликт низкой интенсивности на сегодняшний день – да, это правда. И потери мы несем настоящие в живой силе и в технике, ну, и моральные сам, в том числе. Что касается заявления Турчинова, то тут, опять же, не все ж так просто. 50 тысяч, которые были названы вдоль границ Украины...
Вы подтверждаете эти цифры, так?
Ну, вообще-то он потерял где-то 5 тысяч.
55 тысяч здесь.
По оценкам, допустим,
Ростовская область,
16-го года. Группировка не изменилась с 15-го
Российская.
Года. Российская. Да. Как она была создана? Ну, в эти 50-55 тысяч входит Приднестровье, 3 тысячи, 8 тысяч белорусский контингент российских войск в территории Белоруссии, 22-24 тысячи Крым. И примерно там 17-18 тысяч – это Ростовская, Белгородская и Воронежская область. За три года Российская Федерация разработала программу по усилению своих западных границ. Создается две полевых армии. Но за три года на сегодняшний день создано на бумаге, да, есть две армии, созданы оперативные штабы и сформирована одна 150-я дивизия. То есть численность этой группировки на Европейском театре военных действий, если можно так выразиться, Россия нарастила всего-навсего на 10 тысяч человек.
На сие руки, вот,
да, вот за эти годы. Кстати, был тот же самый Блумберг буквально три месяца назад именно об этом и писал.
Який зараз Блумберг стверджує, что мета они... Путіна загарбати Донбас, интегрувати. На прикладі, можливо, якщо це, знову ж таки, від себе констатує, Південна Осетія, Абхазія. Тобто Крим наша 2 не буде, але все одно це таки будуть проросійські території. Ви згодні з таким розвитком? Будемо, що Пісков, голос Путіна, це спростував таку інформацію Блумберг.
Ну, я не согласен з такою оцінкою. Почому? Потому що вони затянули з прийомом Абхазії-Осетії, тоді ще був, очевидно, план по Грузії в 2008 году зробити федерацію, грузинську федерацію і воткнути назад ці регіони. Но вони допустили ошибку, вони почали роздавати російські паспорта. В кінечному ітогі Осетія, Абхазія провела референдум і проголосувала за вступлення Российской Федерации в состав. До сих пор Россия не отреагировала на это решение, и эти два образования, два анклава висят в воздухе непонятно где и как. Здесь они, наоборот, идут путем того, что они не раздают российские паспорта. Они, наоборот, легализовывают паспорта местные, то есть так называемых ДНР и ЛНР. Они объявляют о создании государственных границ и так далее. То есть интеграция этих двух территорий, двух образований в состав Российской Федерации не будет однозначно. Иначе теряется смысл всей вот этой войны, которая была затеяна.
Тоді мета Путіна, я так розумію, вас словати не лише на Донбас, а головне на всю Україну.
І требувати реінтеграції цих територій.
Пане Олеже, дивіться, отже, я так вас розумію, за російською термінологією Трамп виявився не наш, навпаки, він чомусь не в чомусь, а значно жорсткіше Обами, за вашими словами. Да. Що ж тоді Путіну робити? Колись в мемуарах Володимир Володимирович зауважив, що, мовляв, для нього найгірше, я не досі настую, але по суті, опинитися у ролі такого пацюка, криси, загнаної в кут. І тоді, мовляв, він найагресивніший. Путін може вдарити по Україні, якщо є так, Трамп та інші на Заході заганяють у кут?
Да, один из вариантов выхода для Путина может быть, что он нам устроит эскалацию конфликта на востоке Украины. Это заставит, особенно европейское сообщество, заставит садиться за стол переговоров и искать какие-то выходы из сложившейся ситуации. То есть, если будет развязана, ну, я ее так называю, кровавая бойня, ну, наверное, посильнее, чем в мае прошлого года. Помните, да, у нас лето такое очень было боевое.
Масштабы Иловайска поездка Дебальцева, напевно, не?
Может быть. Будут, во всяком случае, обстрелы и наступательные операции в тактическом плане могут быть начаты в любой момент. И тогда Европа, опять же, будет искать какие-то пути и выходы. Опять появится вопрос нормандского формата, опять появится вопрос переговоров. Хотя Российская Федерация, она поучаствует, допустим, в нормандском формате, но они будут нас тянуть в Минск. Почему? Mm-hmm. Потому что в Минске там идет прямой контакт Украина-террористы. И это главная их задача. И если мы послушаем заявление Захарченко последнее, да, он сказал, что мы готовы к переговорам с Киевом.
Да? Ну и так. Да. То он брал Киев,
да, Киев, теперь он готов они к переговорам. Не, но при этом как бы риторика, что мы завтра расширимся до границ Донецкой области, она у него не прекращается. Постоянно и Плотницкого, и у него, ну, видимо, темник один у них... с темами, которые надо озвучивать. Плюс вот эти новые, они ведут очень активную пропагандистскую работу, телефонные мосты с жителями материковой, как мы говорим, Украины, основной части территории. То есть они рассказывают о великих победах, о великих преобразованиях, но тем не менее, он сказал, что мы готовы в Минске обсуждать все вопросы, в первую очередь амнистия, потом выборы и, значит, легализация вообще всего этого образования. Вот. Так что в этом плане у нас как бы надо быть начеку и надо быть готовым.
Що робити Україні з Мінськом? Продовжувати цей процес? Чи якісь, можливо, умови альтернативні? Долучати Британію? От Петро Порошенко цього тижня здійснив візит до Британії. Активніше США долучати? Що може зробити саме Київ? Чи чекати у моря погоди, як то кажуть?
Ну, смотрите, на моє мнение, Мінську площадку треба закривати. Просто закривати. Як не состоявшуюся, і я навіть напомню последні самі события, це договоренность с 1 апреля прекратить огонь двухсторонняя не сработала. И, ну и даже ничего святого, на Великий день у нас было там, по-моему, порядка 30 обстрелов, были ранены. Ну, то есть...
Пане Жданов, альтернатива Минску для Киева?
Нормандский формат измененный, переформатированный. То есть Россия должна стать не миротворцем, а ответчиком. Раз. И второй вариант, вот, кстати, вы напомнили о визите в Лондон, да?
Так, Петро Порошенко.
Вот британский кабинет министров уже неоднократно высказывал предложение Киеву, что давайте мы войдем в нормандский формат. И фактически это будет уже приближение к тому же будапештскому формату, да? Хотя не важно, как он будет называться, важен результат. Но почему-то даже в Лондоне Петр Алексеевич как-то так промолчал об этих напоминаниях. Вот. Сейчас Польша выступила инициатором нового формата переговоров. Польский президент заявил, что они вместе с Великобританией разработали новый формат переговоров. И они готовы его озвучить в Киеве, ну, нашему президенту. К сожалению, прошло уже почти, наверное, 3 месяца, и со стороны Киева никакого ответа. Но у нас ситуация такая, что на пока идет вот этот вооруженный конфликт низкой интенсивности, до тех пор президент Порошенко и его команда чувствуют себя абсолютно уверенно, и никаких вопросов там о досрочных выборах, никаких вопросов о проведении реформ не возникает ни у кого. У всех голова болит, что чуть что у нас сразу Путин нападет, обострение на фронте, вот, не раскачивайте лодку. Вот, к сожалению, такая позиция страуса, я бы ее назвал, знаете, спрятать голову в песок и ждать, когда там кто-то где-то разрешит эти события или этот конфликт без нас, но в нашу пользу. Ну, кстати, еще напомню такое очень интересное событие, как суд международный в Гааге.
Так, да. Теж подія цього тижня.
Да.
Це ще не вердикт, попереднє рішення, и по-різному тлумачать.
Фактически, как я и предполагал, вариант проигрышный.
Для Украины?
Конечно. Любое решение необвинительное в отношении России для нее будет выигрышным. Вот сейчас в суде четко было сказано, что нет доказательств финансирования терроризма в Украине.
Да? Сбоку России.
Да, со стороны Российской Федерации. Что делает Россия? Берет сейчас этот вердикт, идет во все инстанции и говорит: ребята, мы ничего не финансируем, нас там нет, мы никого не поддержим, пожалуйста, снимите с нас санкции. Вот вам повод, с одной стороны. Если смотреть с внутренней стороны, вот со стороны Украины, да, то у наших там можновладцев, которые говорят, что Россия наш торговый партнер, да, теперь есть огромный аргумент в пользу того, что Россия не причастна к этому конфликту, и суд в Гааге это подтверждает. Вот. Как можно было идти с таким иском? Ну, конечно же, сказать тяжело. Опять же, про поводу того же Меджлиса. Единственное, вот второй пункт иска был более-менее такой нормально сформулированный по правам меньшинств и всего остального. Но, оказывается, у нас в Минюсте нет такой организации, не зарегистрировано, как Меджлис.
Не зарегистрировано,
нет.
Так?
Нет, они не имеют официального статуса, поэтому говорить о том, что их запрещают или не запрещают, это просто вот как мы с вами поговорили. Мы попросили, пусть они работают, mm-hmm. и суд нам сказал, да, пусть они работают.
Пане Олеже, так, от важливий момент, ви констатуєте, що зараз інтенсивність війни на Донбасі низька, але ви не виключаєте, що цього літа, я так розумію, так?
Я думаю, що ця кампанія,
може
да.
бути висока інтенсивність. Чого вона полягатиме з боку Росії? Це буде наступ чи просто більша кількість обстрілів застосуванням систем залпового вогню «Град» і «Смерч», наприклад? В чому це може бути?
Ні, це буде увеличення кількості обстрілів з применением всіх видів артилерії. И, возможно, на отдельных участках, ну, таких вот острых, типа Авдеевской промзоны, типа шахта Бутовка, там, Светлодарская дуга, возможны тактические эпизоды в плане на наступления на наши позиции, именно на позиции.
Атака на Краматорск, умовно кажучи, на Мариуполь, выключается?
Да, ну, кстати, тот же Захарченко говорит, что Мариуполь 100% будет наш.
Это же вот говорить,
да, это он последний.
Но,
опять же, на сегодняшний день мы видим, что в районе Коминтерного-Водянова там идут постоянные боевые столкновения. И я не исключаю, понимаете, полумиллионный город, и когда люди в городе слышат канонаду, а там 20 километров по прямой вдоль трассы до Мариуполя, когда работает тяжелая артиллерия, то я вам скажу, что люди нервничают.
Тобто не виключаєте навіть нападу на Маріуполь, на таке велике місто?
Ну, вполне возможно, что... Ну, на сам город, конечно же, нет, он укреплен, но создание, допустим, напряженности, в том числе и в социальной среде, среди населения Мариуполя, с атакой наших, допустим, позиций в районе там Коминтерного, Водянова и так далее, я абсолютно не исключаю. Вполне возможно, что по всей линии фронта мы будем наблюдать мелкие атаки и мощнейшее огневое воздействие на наши позиции.
Ви зараз констатували в нашому ефірі на початку розмови, що Трамп бере Путіна у Лещатаці. Можна сказати, блокада навіть така.
Да.
То справедливе порівняння нинішніх подій з тим, що було на початку 80-х років минулого століття, коли Рейган жодних компромісів з імперією зла тодішнього Радянським Союзом?
Ну, це не просто сравнення, це ми бачимо лекала республіканської партії. Дело в том, что мы немножко неправильно воспринимаем Соединенные Штаты. Мы смотрим на них с нашей колокольни. Мы смотрим на нашего президента и понимаем, что вертикаль власти, узурпация власти, создание там своей команды и так далее. Соединенные Штаты – это 7 ветвей власти, сбалансированных между собой. И они все находятся в системе противовесов и противостояний. Поэтому президент может только влиять на изменение курса. Но кардинально этот курс он поменять не может. И республиканская партия сейчас правящая партия. У них Конгресс, у них Сенат и фактически их президент. И несмотря на первые заявления Дональда Трампа о том, что он там и с Россией дружить надо, и там много очень других заявлений он произносил, в конечном итоге он встал в русло партийной программы, и президент США может либо озвучивать и притворять в жизнь программу партии, либо партия его с помощью импичмента убирает с этого кресла.
А консенсус республиканцев, что Россия агрессор, что она не только в Украине коїть зло, а она по всему світу нестабильность здійснює, и треба поставить, грубо кажучи, Россию на місце. Так?
Я даже напомню вам Варшавский саммит НАТО, который вот годичный почти уже давности, июля месяца, главные резолюция саммита была о том, что Россия является источником, главным источником террористической угрозы для всего мира. Это было провозглашено на саммите НАТО. Некоторые страны, такие, допустим, как Германия, внесли поправки в свои доктрины военные и написали, что Россия главный источник терроризма. Поэтому, а сейчас мы просто это наблюдаем воочию. Плюс вы же не забывайте, что республиканская партия это в основном промышленники. Это люди, которые владеют огромными транснациональными корпорациями. И, допустим, договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений в Европе, подписанный между Медведевым, тогда президентом России, и Обамой.
И Россия, если не помиляюсь, нехтует зараз этим договором,
нет? Нет, не этим. Они обычные, ОСВ, ОСВ-2, обычных вооружений. они вышли в одностороннем порядке. Так вот, СНВ-3, который подписал Обама и Медведев, фактически поставил на паузу весь военно-промышленный комплекс США, связанный с ядерным вооружением. Понимаете? И, кстати, первый разговор Трампа и Путина был именно о том, что Трамп сказал, надо пересмотреть договор. Ему надо толкнуть экономику страны. Он обещал американцам великую Америку. Что делает Америку великой? ВВП. Рост ВВП, рост экономики. Что легче всего запускает экономику? Гонка вооружений или война? Ну, война это крайний вариант, а гонка вооружений... Ну вот, улетело 50 томагавков, 70 миллионов долларов. Угу. А теперь же, чтобы их произвести, надо потратить, наверное, миллионов там 200.
Эту бомбу, матер усіх бомб в Афганистане, яку ви згадували, вона ж теж коштує не тисячі, не десятки
тисяч
долларов.
Конечно, конечно. Она тоже стоит там до миллиона долларов, потому что она управляемая, электроника и все остальное. Но сам факт, что если Россия идет на уступки, идет на переговорный процесс, пересматривает СНВ-3, и уступает в решении политическим решениям, там, допустим, по Сирии, по Украине, там, по другим, по Северной Корее, да, ну тогда вполне возможно, что Соединенным Штатам придется искать какие-то новые пути для оживления экономики.
Пане Олеже, маємо завершувати розмову. От якийсь прогноз дати в такій ситуації. Трамп безкомпромісний у зв'язку з внутрішніми питаннями і зовнішніми, щоб дати відсіч країні, яка міняє своє світовий порядок Росії. І Путін загнаний у кут, який може, зокрема, вдарити масштабно по Україні, як ви кажете. Що може бути далі? Хто виграє, зрештою?
Ну, тут трудно предполагать. Хотя я склоняюсь к тому, что Америка победит. Почему? Потому что реально мы на сегодняшний день видим, что вся российская пропаганда на 80% состоит из мифов. Мифов и сказок. И вот реально эти мифы на деле начинают проявляться. И мы это понимаем. Сколько еще продержится Россия в этом противостоянии, ну, сказать трудно там. Я не думаю, что там очень долго они простоят.
Не десятилетия.
Нет. Это может быть максимум там год, ну, от силы два. Дело в том, что надо дальше развиваться. Нельзя жить всю жизнь за железным занавесом. Мир весь идет вперед.
Поэтому я думаю, Украина переможет?
Украине, у нас есть огромный шанс. Мы, кстати, у нас вот окно возможностей широченное. И несмотря на то, что мы 3 года фактически топчемся на месте, я имею в виду и в плане реформ, и тех же вооруженных сил, за 3 года можно было создать профессиональную армию и уже сидеть не бояться и получить по ленд-лизу или там по каким-то договорам новое вооружение.
Нынешняя армия, да. Контрактники, Збройні сили України. Ну, ваша оценка?
Она, я бы поставил так, 3 с минусом, с огромным минусом. Мы ее развернули. Это фактически вооруженные силы УССР, только в более-менее таком улучшенном варианте, с контрактниками в строю. Вот так вот я бы сказал. И по вооружению, и по оснащению, по укомплектованности и так далее. По боеспособности тактическое звено, рота, батальон. Это надо отдать должное.
Твердая пятерка.
Да, здесь мы, кстати, на уровне, наверное, армии некоторых стран НАТО даже, я бы сказал. Мы еще можем поучить именно боевым действиям в тактическом выражении. Поэтому наша задача не дождаться, пока окно возможности закроется, а все-таки двигаться вперед. И в первую очередь надо начинать с политики, надо забыть слово «безальтернативность». Надо искать выходы из сложившейся ситуации. Пробовать что-то предлагать, интересоваться. Нету идеальных людей, которые не совершают ошибки, но лучше совершать ошибки и двигаться вперед, чем стоять на месте и ждать, пока не наступит ничего.
Якщо реалізується найгірший сценарій цього літа, і Путін завдасть того самого масштабного удару по Україні, Збройні сили України дадуть гідну відсіч?
Да, на сегодняшний день, вот, кстати, это идет к моим словам о развенчании мифов про непобедимую российскую армию. Я скажу, что на сегодняшний день мы вполне возможно, если мы возвращаем тяжелое вооружение и артиллерию, мы дадим не просто достойный ответ, мы еще можем начать контрнаступательную операцию. Но для этого нужно политическое решение.
Спасибо велике, пане Олеже. Ну що ж, побачимо, як будуть розвиватися події. Спасибо вам за участь в цьому ефірі. Я дякую нашому гостю, військовому експерту Олегу Жданову, і провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.